У меня есть желание разделить с вами размышления о той теме, которую мы как-то уже начинали, и ее можно просто обозначить «дух и душа». После того, как в прошлый раз я по этой теме делился размышлениями, подходили некоторые люди, говорили, что-то непонятно было, кто-то говорит, что много очень информации, трудно воспринимать. И действительно, тема непростая, тема нелегкая. Я попробую в этот раз меньше информации, может быть, поподробнее какую-то определенную мысль разобрать, так, чтобы это было понятнее для нас. Хочу только напомнить несколько мест, которые мы читали, когда взялись за эту тему, из первого послания апостола Павла Фессалоникийцам, из 5 главы, 23 стих. То есть это такой текст Писания, который не то что обязывает нас изучить эту тему, но указывает нам на важность этой темы. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы видим, что недостаточно только дух во всей целости сохранить. Нужно еще и душу, и тело. Тело нам как-то понятнее, что такое. Тело мы видим, там можем ощущать, осязать его. Еще там какими-то органами чувств можем его воспринимать. Дух тоже вроде бы Писание немало раскрывает нам, что такое дух, хотя многие люди все равно не знают, что такое дух, потому что он живет в каком-то другом параллельном мире. Тело наше – это единственная вот точка пересечения духовного и физического мира, где дух, как личность в духовном мире, присутствует вот в этом теле, который является физическим. И мы с вами в прошлый раз еще читали, не буду еще раз повторять, что это тело, которое у нас есть, Писание называет его телом душевным. Оно не называет его духовным телом, хотя дух живет в нем, но это тело душевное. А духовное тело – это то, которое нам даст Христос потом. Это тело, если говорить языком апостола Павла, который он выражает в 1 Коринфянам, 15 глава, там отрывок мы читали с 42 по 49 стих, что это тело, его нужно посеять, ну, в библейском смысле посеять, это значит, когда человек умирает, его кладут в землю, ну, как зерно, да, вот в землю посеяли, и оно должно умереть, и тогда оно принесет много плода. Так и здесь, вот это тело, его нужно посеять, тело душевное, оно должно умереть, пойдет в землю, и тогда по воскресении уже восстанет совершенно другое тело. Оно названо духовным. Восстает тело духовное. Ну и поскольку Писание не так много нам раскрывает о том, что же такое душа, больше раскрывает, что такое дух, но все равно мы плохо это понимаем, потому что его нельзя пощупать, как-то ощутить, осязать, его нельзя увидеть, да? Его можно воспринимать только верой. Верой, сознанием, да, то мы тоже плохо это понимаем, мало об этом знаем. Мы пытались в прошлый раз выяснить, есть ли вообще у неверующих людей дух, и пришли к выводу, что да, у них есть дух, но в отличие от духа верующих людей, у неверующих дух просто мертв. Если дух мертв, не значит, что его нет. Так же, как когда тело мертвое, не значит, что его нет. Оно есть, все там на месте, и руки, и ноги, и голова, и глаза, и уши, все на месте. Но только проблема. Глаза не видят, уши не слышат, язык не говорит. Все есть, но не работает. Да, так и у неверующих людей дух есть. Дух на месте, там все есть, но не работает, потому что он мертв. И оживить дух может только Бог. Жива ли у них душа? Да, душа жива. Душу они очень хорошо чувствуют, очень хорошо чувствуют душу других людей. И мы пытались понять, как животные устроены, и пришли к выводу, что у них нет духа, у них есть только тело и душа. И даже Писание говорит конкретно, где их душа. Душа животных – это кровь. Это неоднократно Писание подчеркивает. Где душа человека? Это сложный вопрос. Однозначно в теле, потому что тело душевное. Да? Я, ну, так для себя объясняю, что тело человека пропитано душой. да? Но оно не пропитано духом, потому что это тело душевное. А то тело, которое даст нам Господь, оно как раз будет пропитано духом. И все, что оно, все, что у духа, это будет отражаться в теле. Сейчас то, что у духа, какая мысль у духа, в теле отражение не находит, потому что тело душевное. А то, что чувствует душа, это находит отражение в теле. Именно потому, что тело душевное. Например, если вы скорбите, душа у вас, если скорбит, что будет происходить с вашим телом? Оно будет реагировать. И вы будете это чувствовать в своем теле. Да, у вас будут определенные ощущения в теле. Если у вас какие-то воздействия на тело кто-то оказывает, то это будет ощущать и ваша душа. То есть они вот так взаимосвязаны, друг на друга влияют, потому и сказано, что тело душевное. И мы задались одним вопросом в прошлый раз, который я предложил оставить на следующий раз. Это вопрос, каковы же взаимоотношения духа и души? Мы видим, что Писание говорит о жизни по духу и жизни по плоти. Эти вещи противопоставляются. Мы читали эти места в прошлый раз, что нельзя жить по плоти. Нужно жить по духу. Но что делать с душой? Не сказано, нельзя жить по душе. Да? И жизнь по душе тоже бывает. Мы знаем, в прошлый раз тоже отмечали, что многие люди, они стараются жить по душе, им неинтересно жить по духу, вроде бы по плоти они тоже не хотят жить. И они уклоняются в жизнь по душе. То есть они делают то, что они чувствуют, они воспринимают этот мир так, как они его чувствуют. Ну, все, что душа хочет. Да? Вот помните, как человек, названный в Писании безумным, он что сказал? «Ешь, тело мое, пей, веселись». Не так сказал, нет? Он сказал, ешь, душа. Да, то есть это яркий пример человека, который решил жить по душе. Это вот жизнь по душе. Понимаете, ешь, душа, пей, веселись. Понимаете, что не сказал тело. Почему? Потому что душа испытывает определенные ощущения, определенные эмоции, там, чувства, как ни назовите, когда человек ест. Именно поэтому люди иногда едят то, что вредит телу. Да, странно кажется, вредит телу, пишут крупными буквами, убивает, там, курение убивает, да? Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Люди видят это и все равно употребляют. Да? Есть вредная пища, о которой крупными буквами не пишут, но объясняют. Объясняют словами, что будешь есть, ну, будет у тебя там язва желудка и так далее. И все равно люди употребляют. Почему? Потому что душа испытывает определенные ощущения, которые людям настолько нравятся, что они даже готовы причинять вред своему телу. Но это душа наша, да? И для того, чтобы объяснить, каково же место души? Вот о плоти четко сказано, распинать нужно плоть. Нельзя жить по плоти. Да? Все понятно, что с ней делать. Что делать с духом? Жить по духу. Что делать с душой? Она настолько тесно вплетена в нашу жизнь, что с ней делать? Но нужно ли ее распинать? Нужно ли ее прогонять, там, выгонять? Да нет, вроде бы так Писание не учит нас. Какое же место найти душе? Так, чтобы наша жизнь, нашу жизнь действительно можно было назвать жизнью по духу, а не жизнью по плоти. Когда я стал глубже об этом размышлять, я пришел к выводу, что люди, которые избрали жизнь по душе, вот так вот, ешь, душа, пей, веселись, ну, как бы услаждать свою душу, делать то, что услаждает душу. Вот что такое жизнь по душе. И неважно, как там чувствует себя дух, полезно это для духа или нет, и неважно, как чувствует себя тело, мы уже с вами привели пример, да, вредно это для него, убивает или не убивает, лишь бы душа тешилась, да, лишь бы душе было приятно. И вы знаете, сколько сегодня в мире существует заведений, которые нацелены на удовлетворение душевных потребностей, и люди душевные живут по душе и находят в этом наслаждение. Ну, вы знаете, что, может быть, вы не знаете, но я когда стал размышлять, я понял и убежден в этом до глубины души, что когда мы будем жить по душе, то есть если мы избираем для себя путь жизнь по душе, то это равно жизнь по плоти. Да, вот такой, к такому выводу я пришел. Может быть, немножко режет слух. Не сразу, не сразу. Вы начинаете жить по душе, но в итоге вы приходите к жизни по плоти. Именно поэтому Бог и не берет противопоставление жизнь по духу и жизнь по душе. Он сразу противопоставляет жизнь по духу и жизнь по плоти. Говорит, будете по плоти жить, умрете. Все, это Писание такое, что умрете, если будете жить по плоти. А если живете по духу, будете живы. В духовном смысле будете живы. Физически то умрете, понятно, но духовно вы будете живы, то есть будете соединены с Богом. Дух ваш не будет мертв. А почему я считаю, что жизнь по душе – это жизнь по плоти? Чтобы это объяснить, я хочу употребить определенную метафору или аналогию, или аллегорию, как ни назовите. Я вижу это как библейский способ объяснять сложные вещи. Христос очень часто употреблял аллегории, употреблял притчи для того, чтобы объяснить какие-то вещи. Но хочу немножко сейчас с вами отойти в сторону, туда сходить и порассуждать, что такое аллегория, потому что без этого мы не сможем правильно ее применить. Вообще, когда в Библии употребляются аллегории, то их нужно правильно воспринимать. И проповедников учат, что нельзя трактовать библейские образы, библейские аллегории, углубляясь в детали физического образа, который Библия использует, и из этого извлекать какие-то духовные уроки, применять к духовной действительности, к тому духовному явлению, для объяснения которого автор употребил вот эту аллегорию. Ну, например, там Христос говорит, что вот он семя, духовное семя, слово свое, уподобляет зерну, да, падшему в землю. И говорит, вот вышел сеятель сеять. Вот он бросил семя там, в одну почву, в другую, в третью. Да, и говорит, как там оно взошло, где-то заглушено было, где-то птицы склевали, а упавшее на добрую почву взошло. И вот такие физические образы употребляет аллегории для того, чтобы объяснить сложное духовное явление. Но нужно понимать, что физический образ – это лишь образ. Это не само духовное явление, да? Это лишь его образ. Вот как вы видите, там с дерева тень падает на землю. Тень – это образ, образ дерева. Но насколько он несовершенный, этот образ, да? Если вы никогда не видели дерево и попробуете лишь по тени составить себе представление, что такое дерево, то вы все равно придете к неправильным выводам, потому что дерево выглядит не так, как выглядит тень. Просто дерево находится в трехмерном пространстве, там еще цвета добавлены, да, там, и все это порождает в нашем представлении совершенно что-то другое. Да? Когда мы смотрим на тень, там только очертания, но все равно это образ дерева, просто он падает на вот это двухмерное пространство. Так и духовные вещи, они находятся в многомерном пространстве. Мы не знаем, сколько там измерений. Да? Но Бог нас поселил на этой земле, вот в таком пространстве, в котором мы живем. Будет когда-то время, когда Он просто свернет это пространство, и его вообще не будет. И тогда станет только то духовное, что есть, то есть настоящий мир. А этот ненастоящий мир, как сказано, видимое временно, а невидимое вечное, он просто свернется, и небо свернется, как свиток. То есть вещи, которые Бог сотворил в этом пространстве, они не могут нам во всей полноте объяснить то духовное явление, но они могут объяснить нам основные принципы. Как устроено это духовное явление. Ну, чтобы легче было понять, вот, что нельзя прямую такую вот взаимосвязь рассматривать, вот есть у человека глаз. Если просто возьмем физический мир, есть глаз, да, а есть фотоаппарат, например. И мы знаем, что фотоаппарат устроен по принципу глаза. Да? То есть все принципы, которые в человеческом глазе, человек их применил и сделал фотоаппарат. И если мы будем глубоко исследовать фотоаппарат и во всех там деталях глубже внутрь проникать и будем думать, что так мы лучше узнаем, как функционирует глаз, то мы можем прийти к неправильным выводам. Потому что фотоаппарат – это настолько несовершенный образ глаза, того, как работает глаз. В физическом мире глаз – это совершенный. Это самый совершенный фотоаппарат, самая совершенная видеокамера, да? Цифровая причем. И фотоаппарат – это настолько несовершенная копия, которую сделал человек, что углубляться в нее – это просто прийти к неправильным выводам. Но если вы будете смотреть на принципы, то фотоаппарат – это хорошая модель, которая хорошо вам иллюстрирует основные принципы, как работает ваш глаз, как проецируется изображение, как оно там оцифровывается и так далее. Так вот, и духовные явления, да, когда мы видим физические образы, мы должны не вглубь углубляться там, да, во все детали, иначе мы придем к неправильным выводам, потому что невозможно всю полноту духовных явлений выразить вот в нашем этом трехмерном пространстве. Но если мы будем смотреть на основные принципы и понимать, ради чего употреблена эта аналогия, употреблен этот конкретный образ, то тогда мы можем прийти к правильным выводам. И когда мы трактуем образы, то нужно понимать все-таки, что это ради принципа, а не ради самих слов. И не надо придираться к словам. Например, для того, чтобы объяснить, что такое небо, вот это физическое небо, которое мы видим, один человек красноречивейший, я бы так сказал, его звали Аврелий Августин. Еще называют его Августин Блаженный. Знаете, как он об этом небе сказал? И когда я прочитал, я просто вот лучше всего понял, что такое небо. Он говорит, что такое небо небес? Это не то небо, которое мы видим. Небо небес – это гораздо выше. Ну, я своими словами передаю, может быть, не так дословно. А то небо, которое мы видим, он выражает это в молитве, ну, всегда он говорит, как он молится Господу, говорит, Господи, это небо, которое мы видим, это земля. Господи, это земля, это не небо. Небо небес – это небо. А это небо – это земля по сравнению с небом небес. И когда я прочитал вот такое аллегоричное сравнение, мне стало понятно, что это за небо. Это земля. Да, вот это небо, которое мы видим, это земля по сравнению с настоящим небом. А по сравнению вот в физическом пространстве с землей, если вот с этой землей мы сравним, тогда это небо, да. То есть получается даже, что мы можем употреблять такие аллегории, если только не придираться к словам. Да? Будете придираться к словам, вы не поймете этот образ, не поймете метафору, скажете, ну как это небо, земля? Ну не может, это небо, какая это земля? Но здесь вы поняли, да, о чем речь, что когда он сравнивает небо небес и небо вот это, которое мы видим, то все это земля по сравнению с небом небес. Так и я. Я хочу употребить определенный образ для того, чтобы мы могли лучше понять, каковы взаимоотношения духа и души. В Писании мы встречаем неоднократно образ мужа и жены. И он в разных употребляется для разных случаев, для иллюстрации различных духовных явлений, которые Бог хотел людям преподнести. Людям объяснить. Ну, например, апостол Павел использует этот образ и говорит, что Христос – это жених, а церковь – это невеста. Да? То есть приводит такую земную аллегорию, метафору, что вот Христос и церковь – это вот представьте, как жених и невеста, да? Как муж и жена. Церковь – это жена Иисуса Христа. И получается, что он говорит об основных принципах, да, что в семье, то есть между мужем и женой, должны быть такие же взаимоотношения, как между Христом и Церковью. Вот как Церковь повинуется Христу во всем, так и жены должны повиноваться своим мужьям во всем. Как Христос любит Церковь, так и мужья должны любить своих жен и не быть к ним суровыми. И мне кажется, что этот образ взаимоотношений мужа и жены очень хорошо объясняет, если говорить только о принципах, не углубляясь в физические детали, он хорошо объясняет взаимоотношения, которые должны быть между духом и душой в человеческом естестве. Не в человеческом теле, а именно в человеческом естестве. Взаимоотношения духа и души, попробуйте их настроить таким образом, чтобы они были похожи на взаимоотношения Христа и Церкви, на взаимоотношения, нормальные взаимоотношения мужа и жены в семье. Не такие взаимоотношения, которые сейчас мир пропагандирует. Кстати, почему мир пропагандирует равенство мужа и жены в семье? Почему? Почему принцип субординации, ну или принцип подчиненности в семье, который широко пропагандируется в этом мире, это равенство, и никто никому не должен подчиняться? Это меня еще больше убеждает, что эти же принципы надо применять в жизни духа и души. Как раз этот мир пропагандирует равенство. То есть душа, она не должна никому подчиняться. Все, что душа хочет, давай, давай это своей душе. Но Писание нас учит по-другому. Писание нас учит каким-то другим взаимоотношениям духа и души, нежели тем, которые предлагает этот мир. Они практически ничего не знают о духе, они максимум знают что-то о душе и не считают, что эта душа вообще должна кому-то и чему-то подчиняться. Так вот, если мы рассмотрим взаимоотношения мужа и жены на уровне принципов, да, то мы тогда поймем, каковы должны быть взаимоотношения духа и души в нашем человеческом естестве. Мы видим, что Бог сотворил мужчину и женщину. Он сотворил их разными. Он дал им разные тела, и Он дал им разную душу. Он дал мужчинам одну душу, женщинам дал другую душу. Мужская душа и женская – это разное. Он дал им разную психику, разную психологию. И поэтому, когда женщины что-то воспринимают в окружающем мире, то они воспринимают скорее так, как они это чувствуют, так, как они это ощущают. И если что-то хочешь донести до сознания женщины, то нужно с этой стороны заходить, и тогда она быстрее поймет. Мужчины, когда смотрят на окружающий мир, они скорее пытаются не то, как они чувствуют, видеть это, а видеть, как это устроено, как это логически осмысливается. Если что-то логически не укладывается, они в это не будут верить, они это не будут признавать. Например, Бога невозможно познать логически, поэтому многие мужчины не верят в Бога. И вы могли замечать, что в церквах, вот и в нашей церкви, во многих других церквах, ну, в России, по крайней мере, большинство в церкви женщин. И меньшинство мужчин. Мужчины любят логику, а когда нужно верить, то им это сложно. Им, если логически не объяснишь, все, и они не идут в церковь, они не идут к Богу. Мы видим, в большинстве случаев так работает, но это просто такое устройство. И когда мужчину пытаются со стороны чувств как бы зайти, то это скорее отвлекает его. Он нацелен размышлять, мыслить. Но если мы говорим о большинстве случаев, да, вы можете, конечно, найти отдельные примеры и сказать, вот, мужчина совсем не так себя ведет, да, как ты говоришь. Но я говорю о большинстве. Да, вы, как вот человек. Если вы нарисуете человека, то вы нарисуете человека, голова, руки, ноги. Но можно найти людей, которые без одной руки. Да, и немало таких людей. Но это ничего не меняет. Все равно человек, как понятие, да, это тот, у которого есть руки и ноги. То есть мы говорим о большинстве людей. Если мы говорим об каких-то уязвимых частях естества, например, женщины, то речь для женщин является очень уязвимым местом. Речь составляет наиболее уязвимое место в естестве женщины. Ну, знаете, как говорят, женщины любят ушами. Да, так недаром люди это заметили, что женщины чаще мужчин падки на красивые слова, красивую речь. Красивой они считают речь, наполненную приятными чувствами и эмоциями. Именно такой инструмент способен отключать у женщины здравомыслие и притуплять логическое мышление. Мужчины, напротив, когда слышат какие-то слова, красивые или некрасивые, они пытаются посмотреть, насколько логично то, что говорит этот человек. Как бы красиво он ни говорил, если логики не находят, они считают эту речь глупой и неинтересной. И вряд ли будут ее слушать. Вы, конечно, как я уже сказал, можете найти мужчин, которые падки на это, но это не большинство. Да? А какое у мужчин, у мужского естества, какое наиболее уязвимое место, какая наиболее уязвимая часть у мужского естества? Это непростой вопрос. Мы видим в Библии, это все написано. Женщина, да? Да, женщина – это наиболее уязвимая часть мужского естества. В Библии сказано, что горше смерти женщина, потому что она сеть. Так написано в Библии. И мужчины, они чаще женщин падки на женскую красоту. Каковыми они считают женщин, имеющих красивое тело или красивое лицо. Женщины умеют отключать у мужчин здравомыслие и логику. Именно поэтому женщину я считаю наиболее уязвимой частью мужского естества. И если женщина будет смотреть на какую-то женщину, то вряд ли она будет смотреть на то, насколько она красива там, и как она себя подает. А женщина будет что-то другое искать в этой женщине, чтобы как-то ее оценить. Она будет смотреть, что она вообще из себя представляет. И если она ничего из себя такого не представляет, какой бы красивой она ни была, женщина будет считать ее не заслуживающей никакого внимания и будет удивляться на своего мужа. Что ты смотришь на нее? Что там вообще ты нашел в ней? Просто она по-другому воспринимает. Так Бог устроил. мужчин и женщин, устроил их разными. И самое интересное, что эти уязвимые места очень хорошо знает враг. Враг душ человеческих, дьявол. Если вы посмотрите, как он атаковал первых людей, вы заметите, что он атаковал уязвимые места. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о его слабости. Это слабый враг, если он атакует только со стороны уязвимых мест. Когда он хотел подойти к женщине и обольстить женщину, он использовал что? Он использовал слова. И он начал словами. Подошел так словами и сделал так, что она протянула руку к дереву, где рос запретный плод. И он словами отключил у нее логику. Ведь логика должна была ей подсказать, Бог запретил. Это запретный плод. Бог запретил нам есть с этого дерева. Но он нашел такие красивые аргументы, так красиво их преподал, что логика отключилась, и она протянула руку и взяла этот плод, и вкусила. Но когда он хотел обольстить мужчину, это же еще не все. Его цель была и мужчину обольстить. Что он использовал, сатана? Адам к дереву вряд ли протянул бы руку, да, сработала бы логика, он бы сказал, Бог не разрешил, нам надо отключить у него логику, и тогда сатана использует женщину. Он ее уже прельстил, и когда женщина дает Адаму этот плод запретный, то все, логика отключается, потому что из руки женщины плод подается, и Адам вкусил этот плод. Сатана знает, как подходить к женщине, знает, как подходить к мужчине. Он знает их уязвимые места. И поэтому можно сказать, что и мужчины, и женщины падки на грех. И мужчины, и женщины должны поступать здравомысленно. Независимо от того, что женщины больше ориентируются на чувства, мужчины больше ориентируются на логику, и те, и другие должны поступать здравомысленно. И те, и другие должны поступать по духу, не по душе. И мужчины, и женщины, когда поступают по чувствам, становятся очень уязвимыми для стрел греха. И если не попадут в грех, то лишь по счастливой случайности. Просто так случилось. А так, если сатана будет атаковать через это, и когда вы предаетесь чувствам, то, конечно, вы будете согрешать. И мужчины, и женщины, когда живут по чувствам, живут по плоти. К такому выводу я пришел, потому что сатана будет использовать слабое место, поскольку плоть сильнее чувств. Реальной оградой от стрел греха может быть только жизнь по духу. И когда мы теперь рассматриваем с вами человеческое естество и говорим, что взаимоотношения духа и души должны быть примерно такие, как взаимоотношения мужа и жены в семье, как взаимоотношения Христа и Церкви, о чем это говорит? Что если для мужчины вы знаете самым уязвимым, самой уязвимой частью, самым уязвимым местом в его естестве является женщина, то не удивляйтесь, если сатана будет использовать женщину, чтобы атаковать мужчину. Если мы это понимаем и попробуем перенести эту аналогию на жизнь духа и души, то представьте себе, пока просто представьте, я уже в это поверил, но вы пока представьте, что наиболее уязвимое место духа – это душа. И если сатана заходит со стороны души к вашему духу, вот так напрямую ему сложно подступиться, да? Но когда он пытается заходить со стороны души, то он заходит с наиболее уязвимого места. И когда душа преподносит духу нашему, преподносит какой-то запретный плод, если сатане удалось вложить в руку души, если так скажем, этот запретный плод, она ему преподносит, то, скорее всего, дух возьмет это. И когда Бог позволяет сатане искушать нас, то как вы думаете, что больше сатана хочет использовать? Воздействовать на наше тело или воздействовать на нашу душу? Интересный вопрос. Но мне кажется, что он очень охотно воздействовал бы на нашу душу, если бы Бог ему дозволял, потому что это наиболее простой для него способ соблазнить наш дух. мы находим в послании к Галатам, 5 глава, сейчас прочитаю и уже на этом закончим, потому что время истекло, остальное потом. Галатам 5 глава, 16 стиха. «Я говорю, — это говорит апостол Павел, — поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Посмотрите, какое резкое такое вот отношение к плоти, да? Непримиримое. Распяли плоть. Но этого не сказано о душе. Если мы не поставим душу в нашем человеческом естестве, если мы не поставим душу на правильное место, приготовленное ей Богом, и она будет занимать место духа, будет главенствовать над духом или хотя бы будет на равных, наша жизнь превратится в жизнь по плоти. То, о чем мы прочитали. То есть, другими словами, если бы Адам хотел распять дела змея, то ему не следовало бы слушаться того, что предлагает ему жена. Потому что жена – это наиболее уязвимая часть мужа. Взаимоотношения духа и души должны быть такие же, как взаимоотношения мужа и жены. Вот это основная мысль, которую я хотел сегодня изложить. Душа должна повиноваться духу, и тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. Аминь.